Евгений Владимирович Щепетнов. Нед. Перекресток судеб. Глава первая.
«Принимай! Быстро, быстро, шевелись! Взяли! Взяли!»
Портовые рабочие споро перехватили канат, наматывая его на причальные тумбы, плотнее притягивая корабль к причалу. Швартовка судов – работа вполне приличная и неплохо оплачиваемая. Каждый капитан платил за нее немалую сумму. Это обычная практика портов Замара. Впрочем, никто не жаловался. Бесполезно. Да и некуда жаловаться. Так воспринимается дождь или град. Не богам же отправлять жалобу на стихийные бедствия. Для чего тогда строить порт, если не выкачивать деньги из судовладельцев? С грохотом пал трап, и по нему, прогибая толстые доски, сошел пассажир. Огромный широкоплечий мужчина, заросший лохматой копной седых волос, спадающих на темные глаза, зыркающий из глазных впадин так, как зверь выглядывает из своей норы на жесткий, опасный мир, в котором найдет добычу или погибнет в борьбе за жизнь. Толпа на причале была разношерстной. Вопили разносчики пирогов, предлагающие свои подозрительные изделия всем желающим приобрести за 2 медика расстройство желудка. Мелькали полураздетые грузчики, на покатых мускулистых плечах проносившие сразу по 2 мешка или здоровенный бочонок. Шатались подвыпившие матросы, уже с обеда надравшиеся кислого вина. Помощник капитана поливал их отборной бранью и пинал их твердые сухие зады, просоленные, как корабельная пенька. Бегали подозрительные мальчишки, то ли попрошайки, то ли воришки, отправившиеся в порт за поживой. Если у кого и водятся денежки, то это у моряков, вернувшихся из плавания. А таких тут было великое множество. Корабли стояли у причала, на рейде, десятки кораблей разного вида и конструкций. Одни из них поднимали паруса, эти суда были загружены до предела, и, похожие на огромных китов, наевшихся планктона, отправлялись в свой тяжкий рейс. Другие, потрепанные жесткими штормами, качались на водах под лучами жаркого солнца, впав в спячку, как морские звери, обожравшиеся жирной рыбы. Мужчина, сошедший с корабля, равнодушным взглядом осмотрел причал, глянул наверх, на дорогу, уходящую из порта в центр города, и, поправив на плече лямку походного вещмешка, зашагал по брусчатой мостовой. Куда, он сам пока не знал. Денег у него оставалось не так много, но при достаточной экономии мужчина мог прожить около месяца, не шикуя, снимая койку в самой дешевой из гостиниц. Если Нед не появится в городе в течение месяца, тогда придется зарабатывать лекарским делом. А уж лечить бывший армейский лекарь умел. Не маг-лекарь, конечно, но хирург отличный. И в снадобьях разбирался, как никто другой. Армейская школа. Годы службы в корпусе морской пехоты не прошли даром. Что Коста Жарисар собирался сказать Неду? Уж само собой, он не собирался уговаривать Неда простить тех, кто убил Санду, убил Имора Шаракана и, главное, убил его, Жарисара сыновей. После гибели сыновей Жарисар будто выгорел изнутри, высох, как старый дуб после многолетней засухи. Не осталось ничего, кроме сжигающего желания отомстить тем, кто лишил его счастья, лишил тех, кто был смыслом жизни, сыновей. Дальше мести планы Жарисара не распространялись. Уничтожить врага, а там... Там можно будет подумать, как жить. А жить ему не хотелось. Ну да, красавица, жена, дочь. Но никогда он не обнимет сыновей, никогда. И сам виноват. Зачем взял их с собой? Зачем согласился на их уговоры? Что теперь говорить? Поздно. Первая мысль была пойти и порвать на куски гадов из военного совета, организовавших нападение. Своими руками уничтожить виновников случившегося. Но ведь убьют. Никто не сможет дойти до членов совета, напасть на них и остаться в живых. Да и напасть-то не дадут. Убьют на подходе.